Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Сегодня мы общаемся с представителем канадской епархии протоиереем Вячеславом. Батюшка сейчас находится на съезде православной молодежи в Германии и является единственным представителем здесь канадской епархии Русской православной церкви за границей. Здравствуйте, отец Вячеслав, благословите.
Бог благословит.
Говорить мы сегодня будем о русском православии за границей. Прежде всего хочу вас спросить о вашем приходе, о вашей общине, сколько вас вообще, чем вы занимаетесь и кто является прихожанами вашего храма.
Наш приход – один из самых больших приходов в зарубежной церкви. В нашем храме присутствует от 300 до 500 человек на воскресных литургиях, и, конечно же, на праздничных бывает, в большие праздники людей бывает еще больше. Приход был основан в 1948 году иммигрантами, которые попали в Германию, потом из Германии в Канаду уже после Второй мировой войны. В приходе до сих пор есть представители и пожилые основатели прихода, хотя их уже мало, многие уже почили о Господе, но большая часть прихожан сейчас – это люди, которые приехали в эмиграцию за последние 30 лет.
Расскажите, как так получилось, что вы являетесь клириком именно этого храма, почему именно в Канаде?
Это очень длинная история. Священником и диаконом я стал в Америке, в Атланте, в зарубежной церкви, и оттуда был направлен в Оттаву, пробыл там настоятелем 3 года, а потом из Оттавы был переведен в Торонто, в этот приход, поскольку такой большой приход, и в нем был только один священник, наш настоятель, и меня послали к нему помощником.
Скажите, какой деятельностью занимается ваш храм? Может быть, это какая-то социальная деятельность, просветительская, молодежная работа проводится?
Именно я занимаюсь в храме молодежной работой. У нас функционирует богословский кружок молодежи, который не только в рамках кружка, но и переходя за них, очень помогает многое храму и людям. В храме в самом благотворительная деятельность на данный момент большей частью, конечно же, направлена на то, чтобы отремонтировать храм. У нас сейчас идет большой ремонт, заканчивается ремонт крыши, которая не купола, скажем так, медные купола не ремонтировались 90 лет, поэтому можете себе представить, это очень дорогой ремонт. И у нас при храме существует сестричество, которое кормит прихожан, устраивает обеды и собранные деньги жертвует на украшения и вот на ремонт храма. Но самая такая яркая благотворительная акция, которая происходит у нас раз в год, обычно в ноябре, у нас бывает благотворительный базар. Прихожане приносят всяческие вещи, которых они больше не нуждаются. И, скажем так, местные жители, те, кто живет недалеко от храма, и даже кто далеко живет, но они уже привыкли к тому, что раз в год бывает вот эта вот распродажа, значит, они приходят и приобретают эти вещи, и все собранные деньги мы пересылаем монастырям на Святой Земле, в нашу семинарию и другим нуждающимся.
Расскажите про ваших прихожан. Это в основном русские люди или есть чистые? Ну, не то чтобы чистые, но и какие-то другие культуры.
Я бы сказал, что 95% наших прихожан – это такой составной колорит прихожане из первой эмиграции, вернее, не первой, послевоенной эмиграции. Есть некоторые люди, которые там в 70-е, 80-е годы уехали, потом большая часть тех, кто уехал за последние 30 лет. И среди них выходцы, ну, то, что мы бы сейчас сказали, бывшего Советского Союза. То есть у нас есть люди из России, из Украины, из Белоруссии, Молдова, и потом все Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан, Казахстан, все-все-все у нас, можно сказать, представлены почти что все республики, наверное. Коренных канадцев среди нас очень мало. В Канаде на самом деле идет такое легкое отмирание религии. В Соединенных Штатах, где я прожил 12 лет, гораздо больше верующих людей, которые ходят в церковь. Как-то религия, она занимает еще более заметное место в обществе. В Канаде вообще религии, говорит, в светских беседах не принято. Это считается так не очень хорошо. И, ну, среди канадцев у нас очень мало прихожан, да, причем именно, если мы будем говорить, это не обязательно канадцы, а это и англоговорящие люди, то есть один из них у нас англичанин, там кто-то это именно американцы, там кто-то канадцы, но их немного, совсем немного.
Расскажите про культуру Канады. Можно ли русскому человеку к ней приспособиться и ее принять?
Я думаю, самое, наверное, отличительная черта канадской культуры заключается в том, что она обманчиво не схожа с американской культурой. Очень многие люди делают такую ошибку, они переезжают границу между Америкой и Канадой и думают, о, один и тот же язык, география, в общем, кажется, рядом, да, вот совсем рядом, похожие страны. Но Канада очень интересная страна, она очень большая по площади, по размеру, но по населению только в штате Флорида или там, скажем, в Японии, в Токио живет больше людей, чем во всей Канаде, только в Токио. Потому что население Канады это где-то 35 миллионов, может сейчас 36-37 максимум. А получается во Флориде, в одной Флориде людей гораздо больше. И это отдает определенные свои оттенки. Большинство населения Канады, где-то 90%, живет на расстоянии 160 километров от американской границы. То есть все население сосредоточено на юге страны. Те, кто живут на севере, они в меньшинстве. Эти люди, конечно же, есть. Есть в Канаде провинции, такие как Квебек, которая имеет собственную культуру. Это франкоговорящая, единственная франкоговорящая провинция. И там люди очень гордятся своими французскими корнями. Они сохраняют свой язык, хотя он мало похож на современный французский. Ну, они друг друга понимают, но это как очень такой тяжелый диалект. Потому что в Квебеке язык сохранился на уровне где-то 18 века. Вот, пока в Франции он, конечно же, развивался дальше по-своему. Потом есть атлантические провинции, Новая Шотландия, значит, Ньюфаундленд, Нью-Брансвик. Там определенно есть своя культура. А в основном сейчас в городе, в котором мы живем, он такой уж самый, что ни на есть, международный мегаполис. То есть у нас очень много иммигрантов, очень много людей, которые не коренные канадцы, очень много азиатов, выходцев из Малой Азии, из Индии. И поэтому в целом, как таковой культуры, канадцы хвалятся тем, что они очень вежливые. У них даже есть один такой комедийный ролик, в котором канадца грабит, значит, и объявляет ему это так вежливо, что он говорит, а что происходит? А вот сейчас я, значит, украду у вас вашу машину. О, да? Неужели? Ну, хорошо. Но у меня покупки в багажнике. Ну, конечно, я вам дам, вы забирайте. Значит, он забирает покупки. Тот говорит, о, как-то нехорошо, вы стоите на улице, и у вас все покупки в руках. Ну, наверное, я вас подвезу. И, в общем, вот они такие вежливые два. Это конечно, такой гипертрофированный пример. Но в Канаде очень часто, если человека толкнут, он скажет «извините». А не будет ждать, чтобы тот, кто его толкнул, извинялся первым. Хотя, конечно, тот, кто вежливый, обязательно извинится тоже. Вот такая у них культура. В чем-то схожа с Англией, потому что есть эти корни, там до сих пор на деньгах есть изображение королевы Елизаветы. И Канада, несмотря на то, что является независимой демократической страной, все-таки в парламенте Канады есть трон королевы Елизаветы. И там, значит, можно это все увидеть и услышать.
Расскажите, у вас в храме в основном же прихожане Русской Православной Церкви, наверное, в основном знают русский язык и относятся к России как к какой-то, даже, может быть, второй родине. Расскажите, это так? И вообще стремятся ли люди в Россию, и, может быть, даже кто-то хочет вернуться?
Ну, у нас на самом деле есть некоторые прихожане, которые уже вернулись, потому что они видят то, что происходит в Канаде, и то, что нравственные устои общества, они расшатаны до основания, то есть все рушится. Удивительно то, что есть люди из бывших советских республик, которые по национальности не обязательно сами по себе русские, но они к России относятся очень хорошо. И некоторые даже проявляют желание получить русское гражданство, о чем иногда меня даже спрашивали, чтобы я замолвил слово в консульстве, хотя, конечно, я только священник, консульство ко мне не имеет никакого отношения. Но и это выходцы с Украины и из разных стран. Белорусы довольно относятся лояльно к своей стране, и некоторые, у нас была одна семья, которые вернулись обратно в Минск, в Белоруссию. Но в целом, я бы сказал так, что те русскоговорящие люди, да, будь то россияне, молдаване, значит, украинцы, которые посещают наш храм, они все очень позитивно и с большим патриотизмом относятся к России, поддерживают ее и переживают за ее, так сказать, будущее. Вот. Поэтому даже до некоторой степени нам всегда печально, потому что когда мы бываем в России или когда к нам приезжают люди, которые только-только вот приезжают из России, мы начинаем общаться, и столько критики в адрес страны, правительства и все. А для нас, с нашей стороны, все выглядит немножко иначе. Мы понимаем, что все непросто, но на глобальной арене нам кажется, что все-таки мы должны поддерживать Россию, молиться за ее будущее, за ее успех, за русскую церковь, потому что ломать не строить. Есть такое впечатление, что некоторые наши соотечественники не отдают себе отчета в том, что если Родину сейчас опять, скажем так, не извергнуть в пропасть каких-то таких катастрофических перемен, непонятно еще, что выйдет. И при всем при том, что доброжелателей-то у нас особых нет. Потому что люди, которые живут на Западе, и начиная с 2014 года, мы видим, что язык политиков и даже некоторых просто жителей Запада, он приобретает все более и более агрессивные и, скажем так, недружественные нотки по отношению к России и вот даже к нам в некоторой степени. У нас был очень такой трагикомический случай, когда монах-американец, который принял православие, он совсем не говорит по-русски, он в Америке на заправке подъехал, стал заправлять свою машину, и какой-то ненормальный человек подошел и начал тыкать в него пальцем и кричать: «Это ты отобрал Крым у Украины». Он стоит на него, смотрит: «Я не понимаю, о чем ты говоришь». Но все-таки это дает понять, что настроение здесь недружелюбное по отношению к России. И я думаю, что если, не дай бог, в России случится какой-то кризис, то, скорее всего, это будет ограбление лежачего или избиение лежачего, нежели помощь падшему от внешних сил.
Вы упомянули о том, что в Канаде падают нравы. Как живется с этим? Вот как люди, которые придерживаются православных норм, как они это принимают, и вообще не сужается ли при этом круг их знакомых, а тем более друзей?
Я думаю, что круг знакомых и друзей особо не меняется, потому что изначально по определению люди церковные не находят общего языка с людьми, которые, скажем так, вовсю принимают вот эти вот новые, я бы даже сказал, не ценности. То есть это так, это не нравы, это отсутствие нравов. Для некоторых из наших прихожан это очень болезненный вопрос, потому что их дети посещают канадские школы, а в школах ведется систематическая программа по развращению детей, включая очень графические изображения, ну, скажем так, вещей, которые относятся уже к жизни взрослых, которые дети должны были бы узнать позже. Но возмущение родителей всегда падает, так сказать, да, как-то проходит мимо ушей представителей школы. Причем возмущаемся не только мы, не только русские, возмущаются очень многие иммигранты из Азии, из Китая, из Кореи, с Ближнего Востока, из Индии. Очень многие люди возмущены, но правительство просто нагло продолжает свою политику. И детей, начиная с первого класса, подвергают, в общем-то, довольно тяжелой бомбардировке всякими фактами, изображениями, которые, конечно, потом мало чего оставляют в их душах такого радостного и святого, что касается вот брачных отношений в семье. И все это извращается. Потом, скажем так, присутствует другой аспект. У нас каждый год проводится парад нечестивых, и на этом параде люди идут по городу иногда в совершенно непристойном виде. И так бывало, что некоторые из наших прихожан, они проезжали там, значит, в общественном транспорте, на трамвае, кто-то даже на своей машине с детьми, и были просто шокированы, и были вынуждены просить детей отвернуться или закрыть глаза, потому что смотреть на это спокойно невозможно.
Расскажите, как у вас живет молодежь, где они ищут своих вторых половинок, и вообще, как канадская епархия занимается ими?
Ну, канадская епархия занимается ими, поручив их мне. Значит, я для них провожу кружок. Обычно у нас очень хорошая, добрая, теплая атмосфера. Каждый четверг вечером мы встречаемся. Если нет всеночной, мы служим молебен, читаем святых отцов немножко, потом пьем чай, общаемся, задаем друг другу вопросы, разговариваем. Но это некое ядро, это стержень. Потом по воскресеньям мы обедаем в храме внизу, в нашей трапезной, потом идем пить кофе где-то в кафе. Часто ребята идут гулять вместе, мы устраиваем пикники, мы собираемся вместе, смотрим фильмы и обсуждаем их. У нас достаточно много мероприятий для молодежи. При этом был очень такой знаменательный случай. Самая первая наша пасхальная вечеринка, которую мы устраивали где-то 5 лет назад, когда я получил послушание занятий с молодежью. Во время этой вечеринки я сказал небольшое вступительное слово, и в этом слове говорил о том, что каждый из наших ребят в школе, на работе окружен канадцами, там, людьми из других культур, и, конечно же, может быть, иногда не может выражать полностью свои религиозные чувства, иногда неловко перекреститься. Конечно, кто-то может, у кого-то хватает храбрости, и все, кому-то нелегко. И я сказал о том, что мы хотим создать как раз ту атмосферу, где все наши ребята могли бы чувствовать себя как дома и выражать свои чувства, и веры, и свое мнение, и все. И обратил внимание, что пока я это говорил, все сделали приблизительно шаг навстречу мне. И это очень знаменательно, потому что это говорит о том, что то, что они слышали, было для них очень важно. А поэтому они реально, вот они просто подвинулись в моем направлении, и все. И с тех пор некоторые даже говорили, было такое, что один раз на каком-то мероприятии, это была тоже пасхальная вечеринка, пару лет спустя, я попросил всех высказать свое мнение о нашем кружке, что он им дает. И две девочки, которые не являются даже такими близкими подругами, то есть они не сговариваясь, каждая из них сказала: «Я живу от четверга до четверга». И это, конечно, для меня очень много значило, поскольку я понял, как они дорожат этим временем, которое мы проводим вместе. Кто-то находит своих половинок вне церкви, бывает всякое. Ну, конечно же, мы радуемся, когда наши половинки находят себя у нас, и такое было, и не один раз. И мы за это благодарим Бога. Но в целом, если кто-то хочет привести друзей канадцев или друзей из других культур, мы всегда идем навстречу. У нас приходила одна девочка, по-моему, она была с Филиппин, и мы просто выделили ей переводчика, чтобы она не чувствовала себя брошенной, оставленной. Кто-то для нее переводил, там кто-то прямо с ней говорил по-английски, когда было такое прямое общение. Она приходила несколько раз, но, видимо, потом, может быть, потеряла интерес, я не знаю. Но такие гости у нас бывают изредка, и мы всегда их принимаем очень тепло, радушно. Ребята очень открыты всегда, очень рады.
Вы скажите, проходят ли у вас подобные съезды, на котором мы находимся сейчас, и какие у них особенности?
У нас обычно всегда проводится один съезд для, скажем так, восточного побережья Америки и Канады. Он посвящен преподобному Герману Аляскинскому, и так и называется Свято-Германовский съезд. На нем собирается, ну, больше 100 участников обычно. Этот съезд от здешнего, который происходит здесь в Мюнхене, отличается тем, что там, по-моему, участие разрешается с 16 лет, поэтому есть иногда достаточно молодые участники. Съезд не занимает так много времени, он проходит обычно где-то с 22-23 по 26 декабря, то есть всего лишь там 4 дня, может быть там 3,5-4, ну 5, если кто-то приедет чуть раньше и уедет днем позже. Он отличается тем, что в нем принимает участие большое количество англоговорящей молодежи, которая является или детьми тех, кто принял православие в Америке, или же они вот именно сами пришли, хотя чаще всего именно это дети духовенства англоговорящего. И поэтому съезд часто проходит в большей части на английском языке, богослужения они поют на славянском и английском приблизительно ровно пополам, мастерские лекции проводятся или на русском, или на английском, или с переводом, потому что, когда приезжал отец Андрей Ткачев, он говорил по-русски, и, конечно же, для тех, кто его не мог понять, потому что они не говорят по-русски, мы переводили на английский язык. Приблизительно так. Выразил такую надежду и очень большое желание о более близком сотрудничестве с нашими ребятами в России, может быть, о более частых встречах. Я знаю, что это представляет некую финансовую, скажем так, озабоченность. Есть, скажем, некоторые финансовые трудности, потому что молодежь обычно не относится к числу людей, у которых много денег. Но если как-то решить финансовые вопросы и иметь возможность или нашу молодежь отправлять, скажем, в Россию или в Германию на съезды, или давать возможность молодежи с России, с Германии приезжать к нам, это было бы очень хорошо, потому что, я думаю, это бы помогло нам и опытом поделиться, и укрепить веру среди нас. И для ребят это очень важно, видеть, когда в другой стране, где-то в другом месте, при другом храме ребята тоже стараются, они тоже работают, они тоже молятся, они тоже надеются.
И очень похожи.
Да, и похожи, и по духу единый. Вот это единство духа для нас очень-очень важно. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы наши связи были теснее и продолжали развиваться.
Спасибо, отец Вячеслав, за такую интересную беседу. На этом мы заканчиваем. Благодарим вас, дорогие слушатели, за внимание. Всего вам хорошего и помощи Божией.